Оливер Сакс. «Все на своем месте». Исполняет Станислав Иванов. Первые увлечения. Дети воды. Мы были детьми воды. Я и три моих брата. Наш отец — чемпион по плаванию. Он побеждал в 15-мильном заплыве у острова Уайт 3 года подряд. Любил плавать больше всего на свете. Едва каждому из его детей исполнялась неделя от роду, знакомил нас с водой. В таком возрасте плавание – инстинкт, и мы, будь то хорошо или плохо, никогда не учились плавать. Я вспомнил об этом, когда посещал Каролинские острова в Микронезии, где даже малыши бесстрашно ныряли в воды лагуны и плавали, обычно по собачьи. Там плавают все. Не умеющих держаться на воде просто нет. Мастерство островитян бесподобно. Магеллан и другие путешественники, побывавшие в Микронезии в XVI веке, сравнивали местных жителей, плавающих, ныряющих и скачущих с волны на волну, с дельфинами. Дети там ощущают воду как свою естественную среду. И, по словам одного исследователя, больше похожи на рыб, чем на людей. Именно у обитателей Тихоокеанских островов жители Запада переняли кроль – красивые, мощные грибки. Этот стиль гораздо больше подходит для человека, чем лягушачий брас, распространенный в прежние времена. У меня не осталось воспоминаний о том, как я учился плавать. Думаю, я освоил кроль, плавая с отцом. Хотя его неспешные, размеренные, пожирающие милю за милей грибки, он был мощным мужчиной весом килограмм под 100, не очень подходили для меня, маленького мальчика. Но я видел, как мой старик, грузный и неуклюжий на суше, в воде становился грациозным, точно дельфин. Да и сам я стеснительный, нервный и тоже довольно неловкий, обретал в воде новое существование. Живо вспоминаю летний отдых на побережье в Англии через месяц после моего 5-го дня рождения, когда я ворвался в спальню родителей и принялся тормошить громадную, как у кита, тушу отца. «Пошли, папа!» — кричал я. «Пошли плавать!» Он медленно повернулся и открыл один глаз. «Из чего это ты решил будить старого 43-летнего человека в 6 утра?» «Теперь, когда отца уже нет, а сам я почти вдвое старше, это далекое воспоминание вызывает у меня и смех, и слезы. Подросткам мне пришлось тяжело. У меня развилась странная болезнь кожи, эритемонулярный центрифугум, — говорил один специалист, — эритема гератум перстанс, — настаивал другой. Красивые, звучные слова. Но ни один специалист ничего не мог поделать, и я покрылся мокнущими болячками. Я выглядел, или мне, по крайней мере, так казалось, как прокаженный. Я не смел раздеваться на пляже или в бассейне, только изредка, если повезет, находил отдаленное озерцо или пруд. В Оксфорде кожа внезапно очистилась. Я испытал такое невероятное облегчение, что мне хотелось плавать обнаженным, чувствовать, как вода омывает все мое тело. Иногда я ходил плавать на Парсонс-пляже, на излучине реки Чарлелл. Это место еще с 1680-х, а то и ранее было отведено под мужской нудистский пляж, и считалось, что там обитают призраки Суинберна и Клафа. Летними вечерами я брал ялик, находил укромное местечко, где оставить лодку, и лениво плавал до конца дня. Иногда вечером я отправлялся в затяжные забеги по бичевой тропе вдоль Айзиса, мимо шлюза Ифли, далеко за пределы города, а потом нырял в реку и плыл, пока не сливался с ней воедино. В Оксфорде плавание стало главной моей страстью. Когда я в середине 1960-х приехал в Нью-Йорк, я начал плавать с пляжа Орчард в Бронксе, а порой делал круг вдоль острова Сити-Айленд. Такой заплыв занимал несколько часов. Собственно, именно так я нашел дом, в котором прожил потом 20 лет. Остановился на полпути, заметив очаровательную беседку у самого берега. Выбрался из воды и пошел по улице до красного домика, выставленного на продажу. Озадаченные владельцы показали мне, с меня еще капала вода, весь дом. Я дошел до местного риэлтора и убедил его в своей заинтересованности. Ей были в новинку клиенты в плавках. Вернулся в воду на другой стороне острова и поплыл обратно на пляж Орчард, став по ходу заплыва владельцем дома. Обычно я плавал на открытой воде. Я был тогда морозоустойчивый, с апреля по ноябрь, а зимой в бассейне местного христианского союза молодежи. В 1976 и 1977 годах меня назвали лучшим стайером в Маунт-Вернонском христианском союзе молодежи. Вес Честере я проплыл 500 дистанций, 6 миль. Во время соревнований плыл бы еще, но судьи сказали: «Хватит, пожалуйста, ступай домой». Кто-то решит, что 500 дистанций — монотонное, скучное занятие. Однако для меня плавание никогда не было ни монотонным, ни скучным. Плавая, я получал особое удовольствие. Мои ощущения были близки к экстазу. Я полностью погружался в плавание, в каждый грибок, и при этом мысль текла свободно, не встречая препятствий, словно в трансе. Я никогда не встречал такого мощного, такого здорового источника эйфории и подсел на него. Я до сих пор капризничаю, когда не удается поплавать. Блаженный Иоанн Дунс Скотт в XIII веке говорил о воле, находящей удовольствие в собственных действиях. А Михай Csikszentmihalyi уже в наше время говорит о потоке. Плавание содержит в себе нечто в высшей степени правильное, присущее любой подобной текучести и, так сказать, музыкальной деятельности. Плюс еще чудо плавучести — нас поддерживает плотная прозрачная среда. В воде можно двигаться, с ней можно играть, с воздухом ничего такого не сделаешь. Руками можно пользоваться как грибным колесом или рулем, можно превратиться в маленький гидроплан или подлодку, своим телом исследовать физику потока. А кроме того, в плавании есть глубокий символизм, образные резонансы, мифические потенциалы. Отец называл плавание эликсиром жизни. Для него, похоже, так и было. Он плавал каждый день, только чуть медленнее, со временем, до солидного возраста, до 94 лет. Надеюсь, я последую его примеру и буду плавать до смерти. Вспоминая Южный Кенсингтон. Музеи я любил всегда, сколько себя помню. В моей жизни они играли центральную роль. Будили воображение и показывали строение мира в живой, осязаемой форме, только в миниатюре. Ботанические сады и зоопарки я люблю по той же причине. Они показывают природу, но природу классифицированную. Рассказывают таксономию жизни. Книги в этом смысле не реальность, слова. А музеи – реальность, организованная в стиле книги. Они раскрывают странную метафору – книга природы. Четыре великих музея Южного Кенсингтона, все на одном участке земли, построенные в высоком стиле викторианского барокко, воспринимались как единый комплекс, позволяющий сделать естествознание, науку и культуру публичными и доступными для каждого. Музей Южного Кенсингтона наравне с Королевским обществом и его рождественскими лекциями были уникальным викторианским образовательным учреждением. Для меня они до сих пор, как в детстве, раскрывают сущность музейного дела. Музей естествознания, геологический музей, музей науки и музей Виктории и Альберта, посвященный истории культуры. Я питал слабость к наукам, так что в музей Виктории и Альберта не ходил, зато остальные три посещал постоянно, в свободные вечера, выходные, праздники, когда только мог. Я негодовал, что нельзя попасть в музеи, когда они закрыты, и однажды надумал остаться в музее естествознания, спрятавшись перед закрытием в зале ископаемых беспозвоночных. Он охранялся не так серьезно, как зал динозавров или китов. Там я провел волшебную ночь, прохаживаясь по залам с фонариком. Знакомые животные выглядели сверхъестественными и страшными. Я крался, а их морды внезапно возникали из темноты или нависали, как призраки, в тусклом свете фонаря. Неосвещенный музей был царством кошмара, и я не слишком расстроился, когда настало утро. В музее естествознания меня встречали друзья. Каакопсы, эриопс, гигантские ископаемые амфибии, у которых в черепе имеется отверстие для третьего теменного глаза. Медуза харибда из рода кубомедуз, низшая из животных, имеющих нервные ганглии и глаза. прекрасные стеклянные модели радиолярии и гелиозои, но моей глубочайшей любовью, особой страстью были головоногие, которых в музее насчитывалось громадное множество. Мою зоологическую, точнее говоря, таксономическую страсть разделяли два моих друга – Джонатан Миллер и Эрик Корн. Каждый из нас привязался к своему типу или классу. Джонатан – к многощетинковым червям, Эрик – галатурия, моя любитель осьминогов, естественно, головоногим. Я часами мог разглядывать кальмаров, стенотеотис карали, выброшенного на берег у Йоркшира в 1925 году, или экзотического черного, как сажа, вампира теотис. Увы, здесь была только восковая модель. Редкую глубоководную тварь с похожей на зонтик перепонкой между щупальцами, поблескивающую в складках яркими светящимися звездочками. И, конечно, Архитеотис, императора гигантских кальмаров, сжавшего смертельным объятием кита. Но не экзотические гиганты приковывали мое внимание. Я любил, особенно в залах насекомых и моллюсков, открывать ящики под стендами, чтобы увидеть все разнообразие, все особенности отдельного вида, узнать место его обитания. Я не мог, подобно Дарвину, отправиться на Галапагосы и сравнить вьюрков на всех островах, зато мог проделать нечто подобное в музее. Я был как будто натуралистом, воображаемым путешественником, и мог объездить весь мир, не покидая Южного Кенсингтона. А когда музейные работники привыкли ко мне, передо мной иногда распахивались массивные запертые двери в закрытую зону нового исследовательского корпуса, где кипела настоящая музейная работа. Полученные со всех концов света образцы сортировались, изучались, препарировались, выделялись неизвестные ранее виды. Порой для них устраивали специальные экспозиции. Одна была посвящена целоканту, недавно обнаруженной ископаемой рыбе латимерия, которая считалась вымершей еще в меловой период. Я целые дни пропадал в исследовательском корпусе, пока не отправился в Оксфорд. Эрик Корн провел там целый год. Я любил старинную обстановку музея, стекло и красное дерево, и пришел в ярость, когда в 1950-е, в мои университетские годы, интерьер музея стал современным и безвкусным, и там начали устраивать модные выставки, ставшие, в конце концов, интерактивными. Джонатан Миллер разделял мое отвращение и мою ностальгию. «Я безумно тоскую по той подернутой сепии эпохи», — однажды написал он мне. «Ужасно хочется, чтобы все внезапно вернулось в зернистый монохром 1876-го». Перед музеем естествознания был разбит чудесный сад, над которым возвышались стволы селигария, давно вымерших ископаемых деревьев и разнообразные хвощевидные каламетис. Меня тянуло к этой доисторической ботанике почти с болезненной силой. Если Джонатан тосковал по зернистому монохрому 1876-го, то меня привлекал зеленый монохром, саговые леса юрского периода. В юности мне даже снились по ночам гигантские древовидные полуны и хвощи, первобытные гигантские голосеменные леса, покрывающие земной шар. И я просыпался в ярости от того, что все это давно исчезло, а мир захватили яркие современные цветковые растения. От ископаемого юрского сада музея естествознания было не больше сотни ярдов до геологического музея, почти всегда пустующего, сколько я знаю. К сожалению, этого музея больше нет. Его коллекцию передали музею естествознания. Здесь таились сокровища, созерцание которых могло доставить особое удовольствие терпеливому, понимающему взору. Там был гигантский кристалл сульфида сурьмы, антимонита из Японии, 6 футов в высоту. Этот фаллический кристалл, этот тотем, завораживал меня почти до благоговения. Там был фонолит, звучащий минерал с башни дьявола в Вайоминге. Музейные смотрители, привыкшие ко мне, позволяли хлопнуть по нему ладонью, и раздавался тихий гудящий звук, словно кто-то тронул клавишу рояля. Мне нравилось ощущать здесь неживой мир, красоту кристаллов, которые построены из идентичных атомных узоров идеальной формы. Но пусть они были идеальны и являлись воплощением математики, меня они пленяли также и чувственной красотой. Я часами изучал желтые кристаллы серы и розово-лиловые кристаллы плавикового шпата, собранные в пучок, похожий на драгоценный камень, странные органические формы гематита, кристаллы которого так напоминали почки гигантского животного, что я задумывался на мгновение, в какой музей попал. И все же я неизменно возвращался в музей науки. Самый первый музей в моей жизни. Сюда привозила меня и моих братьев еще до войны, когда я был ребенком, мама. Наш путь проходил по волшебным залам, похожие на динозавров машины индустриальной революции, аэропланы, старые хитроумные оптические устройства, и заканчивался в маленьком помещении под самой крышей, где была воссоздана угольная шахта с оригинальным оборудованием. «Глядите», — говорила мама, — «глядите сюда», — и показывала на старую шахтерскую лампу. «Ее изобрел мой отец, ваш дедушка», — говорила она, и мы, склонив головы, читали. «Лампа Ландау, изобретенная Марком Ландау в 1869 году, заместила старую лампу Гемфри Дэви». Каждый раз, читая подпись, я чувствовал странное возбуждение и личную связь с музеем и моим дедом, родившимся в 1837 году и давно почившим. Ощущал, что он сам и его изобретения каким-то образом реальны и живы. Однако настоящее откровение настигло меня в Музее науки, когда мне было 10, и я открыл периодическую таблицу на 5-м этаже. Не ваши ужасные аккуратные современные спиральки, а настоящую прямоугольную размером во всю стену с отдельной ячейкой для каждого элемента. И в каждой, где возможно, находился настоящий элемент. Желто-зеленый хлор, коричневый бром, черные, как смоль, но с фиолетовыми прожилками, кристаллы йода, тяжелые чушки урана, дробинки лития, плавающие в масле. Здесь были даже инертные газы или благородные, слишком гордые, чтобы образовывать соединения. Гелий, неон, аргон, криптон, ксенон. Не было радона, я понимал, что это чересчур опасно. Газы, конечно, были невидимы в запаянных стеклянных колбах, но все знали, что они есть. Присутствие настоящих элементов усиливало понимание того, что это в самом деле строительные кирпичики Вселенной, что вся Вселенная присутствует микрокосмом здесь, в Южном Кенсингтоне. При виде периодической таблицы меня охватывало чувство истины и красоты. Ощущение, что все это не просто человеческий конструкт, выдумка, но верное понимание вечного космического порядка. И что любые будущие открытия и научные прорывы будут только подкреплять и усиливать истинность этого порядка. Чувство грандиозности, неизменности законов природы, которые мы в состоянии открыть, если будем правильно искать, охватило меня, когда я, 10-летний, стоял перед периодической таблицей в Музее науки в Южном Кенсингтоне. И с тех пор это чувство никогда меня не покидало. 50 лет спустя оно не ослабло, не потускнело. Музей стал моей вершиной горы Фазги, моим Синаем. Первая любовь. В январе 1946 года мне было 12,5, я перебрался из начальной школы в Хэмпстеде в школу Сент-Пол, гораздо большую, в Хаммерсмите. Здесь, в библиотеке Уокера, я впервые встретил Джонатана Миллера. В укромном уголке я читал книгу 19 века по электростатике об электрическом яйце Фарадея, и тут страницу накрыла тень. Я поднял глаза и увидел очень высокого, нескладного мальчика с подвижным лицом, яркими озорными глазами и пышной шевелюрой рыжих волос. Мы разговорились и с тех пор стали близкими друзьями. До того времени у меня был только один настоящий друг. Эрик Корн, которого я знал чуть ли не с рождения. Эрик перешел в Сент-Пол через год после меня. Мы с ним и с Джонатаном образовали неразрывное трио, связанное не только личными, но и семейными узами. Наши отцы за 30 лет до того вместе учились в медицинском, и наши семьи остались дружны. Джонатан и Эрик не разделяли мою безумную любовь к химии, хотя пару лет назад вместе со мной участвовали в эффектном химическом эксперименте. Мы бросили кусок металлического натрия в Хагетский пруд на Хэмпстедской пустоши и завороженно наблюдали, как натрий вспыхнул и носился по воде безумным метеором на подушке из желтого пламени. Они страстно увлекались биологией. В свое время мы все оказались в одном биологическом классе и влюбились в учителя биологии Сида Паска. Паск был великолепным учителем. целеустремленный, фанатичный, страдающий жутким заиканием, которое мы без конца пародировали, и, вне всяких сомнений, необычайно умный, с помощью убеждения, иронии, насмешки или силой он отвращал нас от всего прочего, от спорта и секса, от религии и семьи, от всех остальных школьных предметов. Он хотел, чтобы мы стали такими же устремленными, как он сам –